Здравствуйте. Задача мы продолжаем. Дав Айоми, Псухим, Дав Нун Бет, Амуд Бет. Мы занимаемся законами 7-го года. Если конкретнее, мы занимаемся законами, которые связаны с обязанностью уничтожить плоды 7-го года, когда этот вид, про который мы говорим, уже исчез с поля, его полностью собрали, его уже на поле нет. Уничтожить, если не сделано уничтожение, которое называется биюр, или эфкер, или просто уничтожить, тогда надо, есть запрещено эти плоды употреблять в пищу. Написано в Барайте так. Тана там, учили там. Мишна, в Швейц. Шалош арцот ли биюр. Иуда в Эвер-Ярден в Галиль. В шалош арцот бехоль ахат в эхат. В лама амру шалош арцот ли биюр. Шию хлим бехоль ахат в ахат ад шихле га ахарон шиба. Написано так. Шалош арцот ли биюр. Три земли, три местности. Лебиюр, вот касательно этого закона уничтожения плодов 7-го года, когда закончились плоды на поле, то есть с этого момента запрещено их есть. Есть три местности, то есть землю Израиля, 7-й год, только земля Израиля можно условно разделить на три местности. Иуда, Иудея, центр, Эвер-Ярден, это восток, за Иордания, в Галиле, север, Галилея. В шалош арцот бехоля хат вехат. И три земли бехоля хат вехат. В каждой из этих трех областей есть три свои подобласти, скажем так. То есть каждая из трех областей имеет еще три разных своих области. Всего 9 получается. Вот Гемара, Валама, Амру, Шалош, Арцот, Лебиюр. Почему сказали три земли по поводу уничтожения? То есть, если мы понимаем, что их 9, значит, есть 9 разных мест. И каждый из них имеет отдельный статус. То есть, когда кончились плоды в местности А, то местность Б с ней не связана, С, Д и так далее, 9 местностей. Почему написано Шалош, Арцот? Объясняет Гемара, Шию, Хлим. Бехоляхат вахат адшихалеха ахарон шиба, что можно есть в каждой из них, в каждой из трех приведенных, адшихле, пока не закончится, а ахарон шиба последний, который там. Сейчас это будет объяснено, вначале просто про что мы говорим. То есть, если мы берем землю Израиля, она разделена на три части, Иуда, Эвер-Ярден и Галиль, Иудея, Зиордания и Галилея, то мы берем, отдельно рассматриваем каждую местность. Если мы берем Иудею, то, например, допустим, опять же, допустим, будем говорить про Финики, то, что было выше. Пока в Иудее, где-то на одной из плантаций, которая в Иудее, Финики еще есть, их еще не разобрали, их еще не собрали, не унесли, во всей Иудее можно есть Финики 7-го года. То же самое, если, допустим, говорим про Галиль. Если, например, допустим, как пример инжир. Если где-то в Галиле, в Галилее, на одной из плантаций есть еще инжир, еще не собрали, не унесли, не разобрали, то во всей Галилее можно есть инжир даже в тех полях, на тех, в той плантации, в той местности, в той области, где на самом деле его сейчас на конкретном поле уже и нету, его уже разобрали и собрали. Эрец Исраэль разделена на три части. Говорит, Гемара, Минан и Мил, откуда мы это знаем? Как мы, откуда это понимание возникло? Омар Рав Хама Бар Уква. Говорит Рав Хама Бар Уква. Омар Рабиоси Бар Ханин. Ты мне Рабиоси Бар Ханина. Омар как? Говорит пасук. Улевим теха, улехая ашер беарцеха. Написано в пасук, когда Тора описывает, как для чего нам даны плоды 7-го года, в том числе написано левим теха для твоего животного. Влехая и дикое животное ашер барцеха, которое в твоей земле. Кользман, все то время, это уже дроша, все то время, кользман. Шехая охелет минасаде, все то время, что дикое животное может питаться этим видом на поле, гаахелле беймаши бабайт, ты можешь кормить свое животное, которое домашнее животное у тебя дома и сам можешь есть. То есть все то время, что плоды еще лежат на поле, и они доступны дикому животному, что он мог питаться ими, все это время можно использовать их у себя дома, эти плоды. Калеле хая ашер бесаде закончилось для животного, которое, дикого животного, которое в поле. То есть на поле уже ничего не осталось. И дикое животное, когда придет туда в поисках пищи, на этом поле уже ничего не найдет. Кале, тогда заканчивается разрешение либо МТХ Минабайт. Заканчивается разрешение для твоего животного у тебя дома. То есть нельзя это уже использовать. Это учится из понятия БАР. Теперь, это идея. Теперь, откуда мы знаем, что это разделено на три части? Да? Написано в той, написано БАРЦЕХА, твоя земля. Что такое земля? Про это Гемара продолжает, что земля... Земля Израиля, разумеется, делится на три земли. Каким образом? В Гмире. Гмире, значит, известно. Это некий факт, который мудрецы знают, и можно на него полагаться. Де эйн хая шебе Иуда гдела альперот шебе Галиль. Что нет такого, чтобы дикое животное, которое живет в Иудее, там место обитания этого животного, гдела, она будет питаться альперот шебе Галиль, будет питаться плодами, которые в Галилее. В эйн хая, чтобы Галилея наоборот, нет такого, чтобы хая, которая в Галилее, гдела, она будет питаться, альпирот шебиуда, она будет полагаться как пропитание на те плоды, которые в Иудее. То есть, внутри области, допустим, в Иудее, словно говоря, дикие животные, которых место прописки, если так можно выразиться, в Иудее, они будут по всей Иудее ходить, искать плоды и найдут. И пока в Иудее еще есть какое-то поле, где конкретный вид на поле еще есть, значит, для всей Иудеи мы говорим, что это с поля еще не исчезло, и можно это использовать дома тоже. Это в Иудее, но на Галиль это не распространится, потому что хая, животное дикое, которое в Иудее, в Галиль не пойдет. То же самое в Эвер-Ярден, за Иордания на востоке, тоже это отдельная область. Это источник из того, что написано «барцеха» в твоей земле. А что такое земля? Она определяется по факту того, что животное находится в этой земле. Три земли в Эрец-Исраэль, можно условно сказать, таким образом Эрец-Исраэль разделена на три земли по факту того, что животные, они живут как бы в трех местностях и из местности в местность не переходят в поисках пищи. Это закон, который, на самом деле, мы много раз на него опирались выше, что все то время, пока животное дикое может найти пропитание из этого вида плодов на поле, это можно есть дома. Когда на поле во всей Иудее, во всей Галилее, во всем Иордании этого на поле уже нет вообще, с этого момента запрещено убирать эти плоды, их надо леваэр, уничтожить, сделать им эфкер, но пока этого не сделано, есть их нельзя. Говорит Гемара по поводу закона о том, что надо плоды вот эти сделать им биюр, дословно уничтожение, это или эфкер, или просто их уничтожить, но есть их нельзя. Как делается этот биюр, где он делается? Это надо сделать именно в земле Израиля, или это можно сделать в любом месте? Плоды выросли с 7-го года в земле Израиля. Что происходит с ними, когда их уносят за границу? Говорит Гемара, тану рабон. Чули мудрецы. Пирот шиятсу ме эрец исроэль леху цело орец мидбарим бехоль маком шехем. Раби Шимон бен Лозор умер, Ехзерулим кумам выидбару. Выидбару, мишум шинемар, беарцехо. Сейчас мы это объясним, сначала переведем. Пирот шеяцу меэрец Исроэль, плоды, которые были вынесены меэрец Исроэль из земли Израиля, плоды 7-го года, которые возникли, разумеется, только в земле Израиля, может возникнуть такой статус, потому что 7-й год только в земле Израиля, плоды 7-го года, которые были вынесены из земли Израиля. Лехут салорат, за границу. Теперь пришло время их леваэр, их уничтожать, будем употреблять именно слово уничтожать, дословно перед понятие леваэр. Пришло время их уничтожить. Почему? Потому что вот этот вид, там, где он вырос, в той области, где он вырос, с поля уже исчез. Его животное там уже дикое не найдет. Мидбаарим, написано, закон уничтожается, бухоль маком шем, в любом месте, где они находятся. То есть увезли их в Америке уничтожить, увезли в Европу уничтожить, неважно. По факту, когда пришло время уничтожения этих плодов, там, где они сейчас находятся, их надо уничтожить, не везти их назад в Израиль не нужно. Рабан Шимон бен Элозер говорит, нет. Рабан Шимон бен Элозер спорит. Ех за рулем кума вернуться в свое место, то есть то место, где они выросли, то есть в землю Израиля, выйд бару, и там их уничтожат. Мишум шинемар, потому что сказано бе арцеха, в твоей земле. И он понимает, что в твоей земле уничтожать надо именно в твоей земле. Задает Гемора вопрос. Га афиктей. Ведь дословно вывели, имеется в виду, из этого слова бе арцеха, твоей земле, мы уже вывели некий закон выше, это слово уже занято, из этого слова мы вывели закон, что земля Израиля, она определяется по землям обитания животных, это слово занято для некого другого закона, то, что мы учили выше разделение между Иуда, Галиль и Эвер-Ярден, соответственно, нельзя из этого того же слова учить два закона, стоят Гемара, Карелей Баарец Барцеха, дословно, читаем здесь Баарец в земле, тире, Беарцеха, в твоей земле. То есть, если бы Тора имела в виду сказать только один выше приведенный закон, было бы написано Баарец. Это было достаточно понять, что понятие земля, оно имеет некий смысл, и дальше мы, зная, что земли в земле Израиля делятся, мы понимаем, что есть три земли в земле Израиля. А почему написано Беарцеха? То есть Баарец, Баарцеха, через тире надо понимать, можно было бы написать Баарец в земле, а написано вместо этого Беарцеха в твоей земле, лишнее местоимение. Вот из этого лишнего местоимения Баарцеха в твоей земле можно вывести еще один закон, говорит Рабби Шимон бен Элозер, что уничтожение, оно именно в твоей земле. Это первый вариант. И нами, или же, можно ту же идею понимать немножко по-другому, «ме ашер беарцеха». В Торе написано не просто, написано «ашер беарцеха», то, что «которое» в твоей земле, слово «которое» по грамматике лишнее. И слово «ашер беарцеха» из лишнего слова вводится дополнительный закон, не только само разделение на землю, под землю, скажем так, в земле Израиля, а также закон, что уничтожение оно именно в земле Израиля, там, где выросли эти плоды, но никак не за границей. Это мнение Рабби Шимон бен Элозер. Получается, у нас есть махлойкис между Танакама и Рабби Шимон бен Элозер. Плоды 7-го года, которые имеют святость 7-го года, и вынесли их за пределы земли Израиля, пришло время уничтожать, потому что кончился этот вид на поле. Как это делается? Там, где мы находимся сейчас с этими плодами, уничтожаем? Или же необходимо нести их назад и уничтожить именно в земле Израиля? Рассказывает Гемара. Рав Сафра нафак меэрец исроль лихуца лаарец гавы бегады гарба дехарма дехамро дешвиит. Рассказывает Гемара. Рав Сафра нафак, он вышел. Меэрец исроль лихуца лаарец, он пошел по каким-то делам своим, из земли Израиля отправился за границу. Гавы бады было с ним, то есть нес с собой было. Гарба, гарба — это мех, в котором переносили вино. Мех дехамра дешвиит, мех с вином святости седьмого года. И он ушел за границу. Так, понятно, сейчас возникнет вопрос, идти ли назад, чтобы уничтожить это вино или нет. Рассказывает Гемара дальше. Лавы бегады присоединились к нему, то есть его провожали два мудреца. Равгуна брейда равика в равкана. Равгуна брейда равика и равкана шли вместе с ним. Омар Лео сказал так. Ика дешми ле мины дераби авагу алоха крабишуин бен лазар улон. Говорит, ика дешми, если среди вас кто-то, кто слышал от кого? От раби авагу, который был их учителем, по поводу той темы, которая сейчас актуальна. Аллаха, как Раби Шимон бен Элозер, закон, как Раби Шимон бен Элозер, который обязывает возвращаться, уничтожать плоды седьмого года именно в Израиле. Оло или нет? То есть ему это сейчас на практике нужно. У него с собой мех вина со святостью седьмого года. Вопрос, идти ли назад, или может уничтожить это по факту того, как только придет время, там, где он находится. Рав Кана первый отвечал ему. Амарли сказал, Амарли Рав Кана, сказал ему Рав Кагана. Гахи ома Раби Аву, так сказал Раби Аву, Аллаха, как Раби Шимон бен Элозер. То есть Рав Кагана, будучи учеником Раби Авоу, говорит, я слышал от Раби Авоу, так сказал Раби Авоу, алоха к Раби Шимон бен Элозер, закон к Раби Шимон бен Элозер, другими словами, надо возвращаться назад. Омоле Равуна брейда Равика, Равуна брейда Равика, который тоже находился с ними и тоже учился у Раби Авоу, омоле сказал ему Равуна брейда Равика, ахи омо Раби Авоу, так сказал Раби Авоу, двоеточие, эйн алоха к Раби Шимон бен Элозер, нет такого, чтобы Аллаха была к Раби Шимон бен Элозер, Аллаха не как Раби Шимон бен Элозер, Аллаха к его оппоненты, в сторону облегчения идти назад не нужно. Не нужно уничтожать плоды седьмого года именно в Израиле. Вопрос теперь, как Рав Сафра будет этот вопрос решать для себя в сторону облегчения или в сторону сражения. Говорит Гемара. Омар Рав Сафра, сказал Рав Сафра, нокут гаклола даравгуна биядеха. Возьми дословно, гаклала, вот это правило, Даравуна, который сказал Равуна, биядеха, в свою руку. То есть возьми в руку, держись за то, что сказал Равуна в сторону облегчения. И другими словами, держись за то, что сказал Равуна, что Аллаха не как Раби Шимон бен Элозер и не нужно возвращаться. Почему он считал, что правильно полагаться на Равгуну больше, чем на Равкану? Дедайк вегомор шмайца мипумы дераби керах бадапумбедита. Потому что про Равуну можно было сказать, что дайк, он и углублялся, скажем так, в гомр и учил шмайца темы мипумы и дераби из уст своего учителя. То есть он внимательно, скрупулезно изучал те темы, которые преподавал ему его учитель. Керахба, как пример, человек, который очень внимательно все изучает, это человек по имени мудрец по имени Рахба де Пумбедида, как мудрец по имени Рахба из города Пумбедида. То есть говорит Рав Сафра говорит, что я знаю, что Равгуна, он на уровне мудреца по имени Рахба из Пумбедита, в каком контексте, что он очень внимательно изучает и обращает внимание на любые мелочи, когда он учит что-то своего учителя. И если Равгуна говорит от имени Раби Авоу, что Аллаха не к Раби Шимон бен Элозер, надо полагаться на его слова, потому что он более внимательно изучает темы, когда он учит что-то у Раби Авоу. Где пример, как сказать, глубины изучения Рахба из Пумбедита? Дома Рахба омар Рав Иуда гарабай цитьё кафуль гая, цитьё лифними цитьё. Мы это упоминали выше, если я не ошибаюсь. Но как бы то ни было, здесь это не совсем наша тема, здесь это как пример. Сказал Рахба, что сказал Рав Иуда, гарабайт цитьё кафуль гая, гарабайт, храмовая гора, там были скамейки. Так говорит Рахба от имени Рав Иуды, что гарабайт на храмовой горе, цитьё, вот скамейки, которые окружали гору, для того, чтобы люди там могли находиться и сидеть, кафуль гая, было двойные ряды скамеек, сытье лифним сытье, то есть ряд внутри ряда. То есть там было два ряда окомлений скамейками с храмовой горы, чтобы люди могли там находиться. Теперь, что мы видим здесь? Слово сытье, скамейка, есть, можно также сказать на святом языке, есть специальное слово в Талмуде ицтеба. Ицтеба тоже называется, скамейка называется ицтеба. Из того, что здесь написано Рав Иуда, там было непонимание, кто сказал эту идею, что там было два ряда скамеек. Рав Иуда или Раби Иуда. Это два Раби Иуда Наси. Это два мудреца с одинаковым именем. Одного принято звать Рав Иуда, а другого Раби Иуда Наси. Так Раша объясняет. Соответственно, здесь мы видим, что Рахба, он специально употребил слово «сытье» вместо слова «итство», показать, что сказал именно Рав Иуда из Вавилона. Это иллюстрация того, что Рахба, он очень внимательно обращал внимание не только на сам закон, а даже на формулировку, даже на те выражения, которые его учитель использовал, и из этого делать или иные выводы. Соответственно, говорит Рав Сафра здесь, что Рав Гуна тоже обладал этим качеством, очень внимательно изучать каждое слово, каждый намек, который сказан его учителем. Если он говорит имени Раби Аву, что от имени Раби Аву, что Аллаха не Раби Шимон бен Озра, можно на это полагаться и облегчать. Так говорит Гемара здесь. Это идея, которую высказал Рав Сафра. Гемара продолжает. Коре алей Рав Йосеф. Говорил про него Рав Йосеф, про Рав Сафру. Рав Йосеф говорил, Рав Сафра, который вот так на основании этих выводов пришел к тому, что надо облегчать. Рав Йосеф говорил про него пасук, как такое аллегория. Он говорил так, есть пасук, он говорит так. Ами бе эцо ешаль умаклу ягидло. Дословно пасук говорит про некий негатив. Это пасук пророку Шея говорит про некий негатив. Ами мой народ бе эцо ешаль будет спрашивать у дерева, умакло ягидло, и посох скажет ему. Теперь слово макель, посох, который скажет ему, созвучен со словом «мейкель» – облегчать. «Макель» – «мейкель». Он говорит, что вот этот посох – это некий такой воздушный намек на то, что сказал сейчас Рав Сафра. «Макель ягидло» – посох ему скажет. «Коль га мейкелло магидло» – каждый, кто облегчает, ему говорит. То есть там в контексте это посох кому-то что-то скажет, а здесь облегчающий ему скажет. То есть Рав Сафра здесь пошел за облегчающим мнением, и Рав Йосеф привел по этому поводу такой намек тонкий, как есть в этом в посуке в пророке Ошея. Продолжает Гемара еще одну тему, которая связана с законами 7-го года. Говорит Гемара так, рассказывает Гемара. Раби Илои, кац кфанайта дешвиит. Раби Илои, кац кфанайта, он рубил части дерева, на котором росли финики, которые были в состоянии, которое называется куфр. Имеется в виду, что они были недозрелые. Да? То есть финики только после завязи, но были маленькие плоды, совсем недозрелые. Теперь Раби Илои, ему нужно было дерево для каких-то своих нужд, может быть, дрова, может, еще для чего-то. Он его подрубал. Соответственно, когда он его подрубал, разумеется, оно потеряет свою возможность взращивать плоды дальше. Говорит Гемара. Эхи авидах, как он так делал в 7-й год. Ля ахило ле охло омар рахмон вело ле эфсет. В Торе написано, что все плоды, которые оставили в 7-й год, зачем они нужны? Ле охло омар рахмона, чтобы их есть, сказала Тора, и есть закон, вело ле эфсет, но не для того, чтобы их уничтожить. Запрещено уничтожать плоды 7-го года. А что сделал Раби Илои? Раби Илои подрубал дерево, на котором растут маленькие плоды 7-го года. Тем самым он, по самом деле, их уничтожал, потому что они дальше расти уже не будут. Он не дал им возможности вырасти в нормальные качественные финики, значит, уничтожил плоды 7-го года. Это запрещено. Плоды 7-го года надо употреблять в пищу. Нельзя их просто так выкидывать или сжигать, или уничтожать. Гемара, выкидывай ему, если предположим. Ганны милы лей хаденаха слепейра, эти слова, что нельзя уничтожать плоды 7-го года. Ганны милы, эти слова, гей хаденаха слепейра, там, где это уже нахис имеет статус плодов, а эти, которые очень маленькие, а валь гей хаделонаха слепейра, там, где это еще не имеет статус плодов, ло, то есть вот эти маленькие недозрелые финики, они, в принципе, не имеют статус плода. Да, это как бы еще не еда, это какой-то продукт, который еще не готов, это не имеет статус плода. И про эти финики, маленькие, недозрелые, не сказан закон о том, что их нельзя уничтожать. Говорит Гемара, это не может быть. Ваома равнахан, ведь сказал равнахан, ома равбараво, а ты мне равбараво. Галы метахлы де орло асири гойль венасу шоймер лепри. Значит, на самом деле, подобная тема, с какого момента плод имеет статус плода, она актуальна по поводу еще одного закона. Например, орла. Первые 3 года плодового дерева, плоды первых 3 лет урожая плодового дерева называются орла, и запрещено их употреблять в пищу, запрещено, как мы учили, извлекать из них выгоду. С какого времени плод считается плодом? По этому поводу сказал Рав Нахман от имени Рав Бараво. Ганы метахлы де орло. Метахлы де орло – это оболочка финика, когда финик молодой, еще не дозрело совсем. Есть некая оболочка, которая защищает его от ветров, от дождя и так далее. Потом, когда он вырастает, оболочка отпадает, остается сам плод, к которому привыкли сам по себе финик. Написано, что ганы метахлы де орло – вот эта защитная оболочка, которая есть у плода финика, оси запрещены, если это оболочка из первых 3 лет финиковой пальмы, это запрещено, это имеет статус орла. Почему? Гоэль, вы насу шумер ли при, в силу того, Гоэль, в силу того, вы насу, эти оболочки являются шумер ли при, как бы охранником, дословно, для плода. Это неотъемлемая часть плода, потому что плод без этой оболочки существовать не может, значит, это тоже часть плода. Это защищает плод, это часть плода. Говорит Гемара, вы шумер ли при эймасавы, а в шумер ли при, вот эта оболочка, защищающая плод, эймасхавы, когда она существует, то чисто технически, бекуфры. Когда этот финик называется словом куфри, куфри это недозрелый финик. То есть получается, что оболочка недозрелого финика, она имеет статус плода. Тем более сам недозрелый финик имеет статус плода. Вы как карли упери, это называется плодом. Соответственно, получается, что то, что Раби Илой рубил пальму и тем самым уничтожал недозрелые финики, то, что они были недозрелые, это на первый взгляд не спасет нас от вопроса, как можно уничтожать плоды седьмого года. А то, что он недозрелый, это не значит, что он еще не плод, потому что в законах Орла мы видим, что даже его оболочка является плодом, тем более он сам является плодом. Отвечает Гемара Рав Нахман, который сказал, что недозрелый плод является плодом, дома к Раби Йоси. Он говорил по мнению Раби Йоси, детнан, что учили. Раби Йоси умер, смадар асур мипнейшигу при в плиге рабон налея. Смадар запрещен, потому что он плод. Что такое смадар и в каком контексте он запрещен? Контекст тот же. Контекст это законы, законы Орла. То есть с какого момента плод считается плодом, и он уже имеет статус орла, и нельзя его есть и извлекать из него выгоду, а когда это еще не плод. Говорит Раби Йоси, смадар запрещен. Что такое смадар? Смадар это, когда мы говорим про виноград, то, ну, как и любое, на самом деле, плодовое дерево, есть несколько стадий. Есть цветок, потом в цветке формируется некая зависть, потом отпадают цветок, остается маленький-маленький плод. Так вот, смадар это самый первый этап при росте винограда, когда уже цветка нету, и это не зависть, а это уже маленький, несъедобный, скорее всего, но уже плод. Вот с этого момента, говорит Раби Йоси, этот смадар уже запрещен в контексте урла. Если, допустим, как-то из него извлекать выгоду, это будет запрещено, потому что нельзя извлекать выгоду из плодов, которые урла первые три года плодового дерева. Соответственно, с мнением Раби Йоси, мы очень хорошо понимаем, что то же самое будет, если есть маленькие финики, которые еще, быть может, несъедобны. Но там уже есть некий сформировавшийся плод по своему виду, просто маленького размера, без достаточных соков, но это уже маленький, но плод. Так же, как смодар, первый этап просто плода винограда, смодар уже имеет статус плода, соответственно, то же самое куфры, первый этап роста фиников и будет иметь статус плода. Но, говорит Гемара, плиги рабон алей, но спорят с этим мудрецы. Мудрецы с этой идеей спорят, и они говорят, что статус плода будет намного-намного позже, посмотрим ниже, как это возникает. По мнению мудрецов, статус плода намного позже. Соответственно, смадар, первый этап роста винограда, по мнению мудрецов, это еще не плод. К нему не относятся плоды. Законы о плодах первых трех лет плодового дерева, законы урла. То же самое куфри, маленький, недозрелый еще финик, он еще не называется плодом, по мнению мудрецов, и к нему не относятся законы урла, и также к нему не будет относиться законы по поводу запрета уничтожать плоды седьмого года, потому что это все еще не плод, и, соответственно, это будет считаться, как, условно говоря, часть дерева, часть ствола, про которые не сказан запрет уничтожать плоды седьмого года. И это мы увидим ниже. Эти законы актуальны по поводу... Это гемара, это будет почти слово ниже, которое мы учили, зачем учили выше в трактате Брахот. Там это в контексте брахи буре пригаэц. С какого момента плод называется плодом дерева, чтобы можно сказать на него буре пригаэц. То же самое в контексте урла, то же самое в контексте законов о запрете уничтожения плодов седьмого года. Мы увидим ниже в геморе, сейчас мы остановимся здесь, потому что здесь есть как бы точка смысловая. Если сейчас мы продолжим эту тему, разбирать, что такое плод, с какого времени плод называется плодом и законы, которые отсюда следуют. Спасибо за внимание. Всего хорошего.